Родительский вопрос.
Это радио «Комсомольская правда», студия в Санкт-Петербурге. С вами Ольга Маркина, и сегодня мы поговорим с замечательным совершенно человеком, которого я очень люблю, или которую, я вот все время путаюсь в этих феминитивах. Короче говоря, психотерапевт у нас в гостях, и не просто психотерапевт, а автор философских сказок «Жила-была девочка» Аглая Датышидзе. Аглая, привет.
Здравствуйте, Ольга. Вы так говорите про любовь. Я думаю, что мы знакомимся и начинаем узнавать друг друга, но любовь возможна.
Вполне, да. Сегодня мы поговорим об отношениях между нами и нашими детьми. И поэтому начну я прям с двух философских сказок «Жила-была девочка». Жила-была девочка, и была она мать. Бывало, подойдет к детям просто обнять, приголубить, а у самой изо рта вырывается: ты зубы почистил, у тебя уши мытые, а уроки ты выучил. Вот такая мать-перемать. Вторая сказка тоже хорошая. Жила-была девочка, и были у нее дети. Уж эта девочка детям чего только не покупала. И кукол заморских, и машинки лакированные, и готовые бизнесы. Вот только динозавра не получилось купить. Ну, не нашла просто. А дети все равно избалованными выросли. А наша девочка до сих пор виной мучается. Ну, что динозавра на рынке купить не смогла. Вот такие вот сказки, веселые, очень веселые. Я смеялась, а потом задумалась и заплакала. Вот что бы ты ни делал, все равно ты плохая мать.
Да-да-да, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, конечно же.
Аглая, ну вот сейчас я так понимаю, что все это, почему мы, собственно, об этом и говорим, потому что все это очень сильно обострилось. Вот этот вот карантин дал нам возможность почувствовать наше полное ничтожество как матерей. То есть все вроде ты и делаешь, и, так сказать, уроки помогаешь делать, и стараешься готовить то, что человек хочет, а он это все равно не ест. И, в общем, ужас, ужас, ужас. Я себя чувствую абсолютно беспомощной.
Да, но мне кажется, в этом месте важно понять, в чем вообще задача матери. Если мы думаем, что задача матери, знаете, как вот в этих вот советских рассказах, так: «Мама, главное слово, тра-ля-ля-ля, какая-то идеальная», то, конечно, в этом месте мы провалились все. Проваливаемся ежесекундно. Но возникает вопрос, каковы задачи на самом деле. Да? А отношения с матерью – это как бы первая модель отношений с внешней средой. И сначала ребенок воспринимает все-все-все, потому что, ну, он не знает, что можно и нельзя. Потом начинается история про дифференциацию. Это мне да, а это мне нет. А это мне да, а это мне нет. И вот это вот в этом месте то место, где мы себя чувствуем неидеальными матерями. Потому что мы говорим кашу, он говорит нет. Мы говорим вот это, он говорит, ну, чуть-чуть. Замороженное. Нет, вот это да, а это нет, а это вот да, а это вот, да? И еще не такие лица такие делают, это по-честному же. Так вот, на самом деле наша задача в некотором возрасте, да, выложить на стол большое количество всего и смотреть, что человек выберет. И, конечно же, если идея, что он должен выбрать все от меня, тогда я идеальная, да, в этом месте сложно. А если моя задача просто на рынке разложить и наблюдать, как на рынке, и разложить важное, нужное, в каких-то местах понятно поднажать, сказать, вот это мы точно будем делать, а в каких-то моментах предоставить свободу и спокойно воспринимать, когда тебе говорят «не буду», то тогда становится полегче, чуть-чуть.
Ну вот с одной стороны, с едой, да, я согласна. Если ты выложишь чипсы, картофель фри, пиццу, кашу, прекрасную брокколи, я почему-то, вот что-то мне подсказывает, что у ребенка не сработает, так сказать, зеленый цвет, приятный глазу брокколи, а возьмет он себе чипсы и пиццу, в лучшем случае.
Ну да, правда, дети, они настроены на быстрые углеводы, потому что это быстрая энергия, мало того, если у ребенка еще, потому что он ест много быстрых углеводов, сложно с пищеварением, то ему проще усваивать то, что быстро усваивается. А чипсы с пиццей и картошкой фри усваиваются быстро. И, конечно, в этом месте другая есть функция у родителя, конечно же, ограничивающая. Да? Когда ты создаешь такую среду, в которой есть только это. Да, и есть какое-то что-то там еще снаружи, или оно есть по каким-то праздникам и так далее. У меня такая история, ну, как это, выглядит, как будто хвастаюсь, но тем не менее, я имею возможность не покупать ребенку жвачку или что-то еще. И вот моего ребенка соблазнить на какое-то важное дело можно жвачкой. Потому что жвачка – это что-то такое потрясающее. И в этом месте это еще очень-очень хорошо работает. Вот что я думаю.
То есть это такую маленькую приманку оставить себе же запасной спасательный круг. Да? Вот что-то такое запрещенное, но ну, не совсем запрещенное.
Да, не совсем запрещенная. Ну, конечно же, еще тут такая история. Недавно меня подписчики спрашивают. Вот скажите, вот когда я буду старой и умру, мой ребенок, вот у меня есть один ребенок, будет мой ребенок винить меня за то, что я не родила ему братика или сестренку? А я говорю о том, что, знаете, в зависимости от того, когда вы умрете, в каком возрасте, что и так, все равно ребенку будет с чем обратиться к психотерапевту, да? Психотерапевт нужен всем, у кого были родители, да? Они у всех были. То есть в любом случае, в какой-то момент ты как элемент внешней среды, очень важный, будешь подвергнуть жесткой критике со стороны ребенка, потому что, конечно же, ему что-то не нравится. И плюс к тому, здесь есть история, что ему что-то не нравится, и я это еще воспринимаю. И вот в том-то и дело, что вот представьте себе, что есть маленький человек, и он бы хотел, он еще ничего не знает в этом мире, ему тревожно, хочется к кому-то прилепиться. И потом этот кто-то для него достаточно безопасный, настолько безопасный, что он может ему сказать: «Не хочу!»
И ничего ему за это не будет.
Ну, практически. Его, по крайней мере, за это не испепелят. Да? И он как-то, кто-то с ним будет как-то обходиться. И он может свое «хочу» и «не хочу», и вообще свое вот это все расположить по возможности. Соответственно, а тут ему скажут: «Так, нет, харе, я уже другой человек, смотри, я живой человек, так по мне прыгать не надо, и вот так не надо, а вот так со мной можно. А вот так можно сейчас, а когда я уставший, не надо, пожалуйста». У меня ребенка моя... Ну, ребенка, я периодически говорю: «Слушай, ребенок, я сегодня так устала, а ты можешь сама?» Она говорит: «Могу». Идет, ложится, засыпает. А так это: «Я не могу, мне почитать». Вот это все, вот это прекрасно. Но когда я говорю: «Слушай, а можешь вот сегодня взять, потому что я сегодня, вот сегодня со мной так нельзя». И она говорит: «А, все, поняла». Почему? Потому что потребности насыщенные. То есть как бы все остальные 99% дней с ней вот это все вот это делали. Вот. Поэтому, конечно же, в этом месте все равно, так или иначе, наши дети будут недовольны. Однажды мне по телефону моя дочь сказала: «Не повешу трубку, пока не выскажу к тебе все претензии». Я ржала очень. Это было очень смешно, потому что, ну правда, должен быть кто-то, кому-то. Я не тебе плачу, я маме плачу, папе плачу. Я вот в кого упереться? И это родитель, да?
Да, но при этом, когда мы что-то запрещаем, у меня, например, тоже возникает какое-то внутреннее чувство вины. Ну как? Ну вот как-то я так жестко и вот резко, категорично сказала «нет», и все, ребенок плачет, плачет и плачет, и плачет, и плачет. Я чувствую себя...
А я знаю, что у вас еще трехлетний ребенок, да? Вот это начинается период, когда они плачут так, как будто их ножом режут.
Абсолютно.
Они орут так громко, горько. То есть как бы и с такой еще, они же верят в то, что как бы им эту пятую конфету им запретили, и это же трагедия всей их жизни, потому что у них еще не очень хорошо с ощущением длинника времени, они не понимают, что через час, через два они еще не могут свой опыт экстраполировать на куда-то. Поэтому для него это прям все сейчас. И, конечно же, в этом месте родители прогибаются. И если мы говорим про возраст вашего ребенка, а возраст 3 года, да, там 3 с чем-то, да, то, конечно же, в этом месте с двух до четырех или с двух до пяти ты стоишь как стена, и только вот, особенно когда первый ребенок. У меня есть группа, и там есть мама с тремя детьми. И они говорят: «Третий? Круто! Если бы можно было сразу третьего родить, я бы родила, потому что ты уже понимаешь, ты все уже умеешь, и знаешь, что заговорит, и отплачет, и вот это, и вон то, и все будет круто. Просто наслаждаешься этим процессом». Но вот первые два экспериментальные, да.
Первые два ребенка экспериментальные, но третий в подарок, поэтому не боимся
рискуют. Скидочный подарок, да, как это подарочный вариант.
Абсолютно подарочный вариант. Еще есть такой момент. Есть бабушка.
Угу, да.
Вот, предположим, вы с папой выработали четкую систему, что можно, что нельзя. Угу. Потом приходит бабушка.
О, да.
И остается с этим ребенком. И ты приходишь вечером, и понимаешь: нет, подождите, это не мой ребенок. Что-то с ним сделали. Ему вставили другой чип, он все делает не так.
И чаще всего у него съезжают истории про границы, конечно же. Съезжают, мало того, еще он накормлен сахаром, большим объемом сахаром.
Обязательно.
Потому что этот сахар дает возможность бабушке увидеть на секунду улыбку, передохнуть, и, может быть, так, и так далее.
Опять-таки, мультики можно смотреть,
да,
и смотреть.
Да, и вот есть возможность это вот удовольствие дать ребенку и получить, и стать. Ну, во-первых, есть несколько моментов. Здесь первый момент один. Бабушки – это такие вредители, которые приходят в дом и мстят тебе за то, что ты когда-то. Но мстят тебе не просто, потому что просто тебе не достать, а вот через твоего ребенка, табличку с сарказмом поднимаю, да, вот они могут тебя отомстить вот за все за это. И, конечно же, это такой, как это, подрывник.
Это как анекдот: «Мама, зачем же ты купила моему ребенку водные пистолеты? Ты что, не помнишь, как нам их...» «Как же не помню?» «Помню».
Да, помню, да. Вот поэтому это подрывник. И, конечно же, мне кажется, что при общении с бабушками таким образом должен быть какой-то ресурс. Нужно как бы подготовиться. Ну, Есть такой сериал, господи, американский, это «Мы» называется. Вот они прям двое там супругов есть, которые все время все обсуждают. Он говорит, давай, обсудим. Я боюсь этого, ты вот этого, вот этого. Мне кажется, вот заходя домой, когда ты понимаешь, что с бабушкой оставлен на полдня, нужно прям понять, что сейчас мы вот беремся за руки и готовимся. Ага, что нас сейчас ждет там такое? Эй, там лунопарк. Ладно, сейчас мы все это будем причесывать. Это раз. Второй момент. А бабушкой, ну, мы с вами еще не бабушки, но это совсем другая роль. И, во-первых, представьте себе, это ситуация, когда это ребенок, который от тебя, ну, вроде бы ты его любишь, но от тебя он уже не сильно зависит, и ты за него не отвечаешь, и если все правильно в семье, то ты не принимаешь какие-то ведущие решения, да?
Только тискать можешь,
да,
с удовольствием.
А эмоции у тебя к нему целый вагон. Мало того, если ты уже стареешь, ты понимаешь, что вот с этим твоя жизнь продлится дольше. То есть буквально для тебя это вся жизнь. Сколько у тебя там сосредоточено твоих экзистенциальных переживаний, конечно же. И как тебе обойтись с тем, что ты не лучшая мать для этого ребенка и вообще ему не мать. Хотя вот эта женщина, которая мать твоего внука, она же первого ребенка, а ты, например, петелях вырастила. Ты же знаешь, а она не знает. Но ты ей ничего не можешь сказать, потому что мать она, и это ее, зараза, экспириенс, да? Опыт. Сложно. И еще есть одна мысль. Можно?
А мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир, пока послушаем рекламу.
Родительский вопрос. Петербург. Культурная столица России.
My darling, hello. Я хочу, посмотрите, уголовный кодекс, там все написано.
Вы знаете,
уже.
Я знаю.
Вы понимаете, кодекс. Что...
В Петербурге 8464 объекта культурного наследия, относящиеся к культурно-историческим памятникам.
Я хотел бы прежде всего сказать Виталию Валентиновичу спасибо, что он относится так к своим землякам, петербуржцы лежали в Драбадан пьяные.
Кроме этого, здесь открыто более 200 музеев.
Да. Я не прав?
Ой, лишняя хромосома!
Нет. Ну а кто про лишнюю хромосому сказал? Я что ли сказал?
Лишняя хромосома в либеральных мозгах находится.
Картина недели в Петербурге. Итоги недели словами культурных людей. Каждую пятницу в 17:00. Родительский вопрос.
Вот, собственно, мы снова вернулись в эфир. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И в гостях у нас психотерапевт Аглая Датышидзе. Мы говорим о том, как же быть прекрасной матерью. А, спойлер, никак. А, вот. И продолжаем разговор о бабушках.
Да, 2 минуты мы послушали рекламу, так и было все. В общем, я думаю, знаете о чем? О том еще есть, конечно же, история. У Людмилы Петрановской есть очень известная статья про травмы поколения. Она прям очень хорошо там описала, что было военное поколение, да, травматики. Там такие травматики, они выжили, и у них чувства отшиблены напрочь, поэтому они часто очень железные такие. Как бы у них вот эти все гормональные штуки атрофировались во многом, и они прям вот могут долго-долго железно что-то делать. Потом есть, конечно же, вот это раненое поколение, которое начинает оживать, и родилось у травматиков, и которых, ну, очень жестко с ними обходились. Имеется в виду очень жестко. А почему? Потому что, ну, если кто-то жил под бомбами, да, то потом, когда у него рождается ребенок чувствительный, да, ему непонятно, почему этот такой чувствительный, если я могу под бомбами, да. Соответственно, эти дети, правда, сильно во многом искалечены и присвоены, немножко съедены родителями, да, и так далее. И нет, иногда нет больших детей, чем наши родители, да, уже у нас в какой-то момент, да. А потом, соответственно, наше поколение. И, конечно же, про вину. Да, если у всех этих вот родителей, у наших, были сложные свои родители, не было стиральной машинки, не было всего вот этого, вот как бы там была работа, и надо было в ясли и так далее и тому подобное, а ты тут жир, бесишь, что у тебя есть это, ты какие-то вопросы решаешь, которые решать не надо, просто взяли этого ребенка вот так, хоп, в сад, хоп, туда, чё, какая проблема-то, никаких проблем, да, и, конечно же, в этом месте, я думаю, что есть много, ну, и грусти, и боли у предыдущего поколения, которое нас обвиняет, потому что у них не было, а у нас есть. И вот как смириться с тем, что у тебя не было, и это было сложно? И этот опыт уже, ты можешь просто о нем рассказать, но он сейчас, ну, никому не нужен, да? У всех есть стиральная машинка.
Ну, грубо говоря, так, в виде картинки, ну, не более того. Ну, да, я верю тебе, что было так.
Но... Да, и вот сейчас куда это все девать, куда это все объем эмоций девать, это очень непонятно. То есть, правда, это большая сложность вот того поколения, которому сейчас 60-70 лет.
Ну вот я, кстати, заметила, что когда я, например, работала и говорила, мам, пожалуйста, посиди с ребенком, у меня работа. Мама как-то так, ну, терпимо к этому относилась. Когда я говорила, мама, а можно я встречусь с подругой? В смысле? Я говорю, ну вот мы давно не виделись. А, ну, и когда ты будешь? Тон меняется.
Ну, когда ты будешь, да, работа там это самое.
Будь ну, работа дан... это да, это вот как-то все-таки все...
Ну, есть нейронные пути, они вот так вот, да, у наших предков нейронные пути, они закольцованы там. А когда я куда-то уезжаю, например, с тренингом, моя мама, когда она давно оставалась с моим ребенком, она говорила, ну, мама поехала деньги зарабатывать. Я думаю... Вот я больше заработаю денег здесь или там? Наверное, здесь, если я останусь. Но я хочу поехать, мне интересно, там всякое разное там, и так далее, да? Ну, я как бы не спорила. Хорошо?
Нет, конечно.
Я поехала деньги зарабатывать, так удобно. Один мой, знаете, знакомый однажды рассказал так, что вот есть просто пути управления. Он говорит, мне должны привезти диван, я не могу. Мам, побудешь? А она говорит, не. Он говорит, ладно, мне должны привезти диван, я уже договорился, поэтому грузчики приедут, я им заплачу, они уедут и заплачу два раза. Вот заплачу два раза, все, пришла мама, посидела, диван приняла, все прекрасно.
То есть, стало быть, тоже надо как-то искать, где тонко, чтобы порвалось.
Ну, наверное, я думаю, что есть так или иначе более большая или меньшая нейропластичность, и чем человек... Это как с гибкостью, да, если ты занимаешься и свою гибкость гнешь, то она гибкая, да, если не гнешь, то ты не гибкий, даже если ты когда-то сидел на шпагате. Так и с нейропластичностью, кто-то, правда, пластичный и может так приспособиться и так далее, и на новую волну настроиться, а кто-то не может, потому что человеческий мозг же, он же не как бы, ну, постепенно закостеневает в каких-то нейронных путях. Вот, особенно после какого-то возраста, после 45, после 50. Это не значит, что ничего невозможно. Возможно, конечно же, просто это сложнее. Вот и все.
Я так думаю, если честно, потирая руки, слушают бабушки и думают, ну-ну, теперь я тоже понимаю, как мною манипулируют. Ну, к примеру, так.
Я думаю, что в том-то и дело, что вот эта история про управление и манипуляцией, ты все понимаешь, но ведешься на раз-два просто. Вот, у меня иногда что-нибудь мой ребенок скажет, а я потом подумаю, я уже согласилась, я говорю, это ты меня сейчас вот развела вот на это? Она говорит, ага, а я уже согласилась, потому что если я обещаю, то я даю, да. Вот, кстати, про вину хотела рассказать. Вы говорите, да, про плохая мать, тра-ля-ля. Ну, очень известная история про вину. У нас есть, например, какая-то история. Мы хотим, сидим, маленький ребенок сидим, не хотим мы уже есть котлеты и так далее. Есть бабушка, она, значит, кормит с ложки этими чем-нибудь там, котлетами, например. Да, и естественным образом в какой-то момент я говорю, все, достаточно. Я говорю, нет. И проявляю конструктивную, это называется агрессия, да, говорю, нет, нет, не хочу я больше, мне достаточно. Отвращение, нормальное чувство, да, агрессия, когда я останавливаю и говорю, все, в этом месте моя граница. Что делает, например, бабушка или мама? Да? Она пытается, согласно своим представлениям, мной управлять. И она говорит, ах ты вот, хорошие девочки так не делают. Ах, вот бабушка хватается за сердце, бабушка умрет, а ты будешь плакать на могилке. И, значит, я еще лет до 30 думала, как же я буду плакать на могилке, вот как бы я не так живу, и потом буду плакать на могилке. Плакать я буду, но, возможно, не по этому поводу, а жить я все равно живу, как живу. Ну вот. И дальше, поскольку у меня, возможно, еще нету, у меня очень большой пиетет к этим людям, потому что они меня растят, потому что я психологически развиваюсь между ними, то в этом месте у меня возникает такой интроект. Ну, если я не ем котлеты, бабушка умрет. Короче, поэтому котлеты
логика
надо
прямая.
Жрать. Надо жрать котлеты, пока, значит, они у бабушки не закончатся. А у бабушек котлеты не заканчиваются
никогда.
Да, правильно. И, соответственно, дальше у меня возникает эта злость, куда-то она девается. Она заворачивается внутрь меня в виде чувства еды. Все. Чувство вины и самопоедания. То есть я такая, не хочу котлету, очень не хочу. У меня копится злость к бабушке, а иногда даже, простите, ненависть. Ну, не потому, что я бабушка плохая, а потому что я накопил столько, и это прям сгущенное чувство. И все, что я могу чувствовать, это вину. Я плохой человек, плохая мать, плохая дочь, плохой внук, плохой кто-то еще, плохой родитель. И с детьми то же самое. Почему? Потому что у меня есть какие-то представления о том, что мать должна быть это. А я, зараза, живой человек, который чувствует другое. И вот за это, если я не позволяю себе как-то конструктивно выражать то, что я реально чувствую, оно заворачивается внутри меня в виде чувства вины, воды, еды. Короче, и меня начинает жрать. И работа с виной – это разворачивание через осознавание этих конструкций токсических в моей голове, там типа, ну, не ешь если не есть котлеты, бабушка умрет. Бабушка не умрет по этому поводу. Бабушка бабушка
будет других много вариантов.
По-другому устроено, да, разворачивание этой злости наружу. И чем больше мы конструктивно позволяем выстраивать себе границы в мелочах и по чуть-чуть злиться, раздражаться по поводу, и когда ты раздражаешься, сдвигать и менять пространство, чтобы тебе было хорошо, тем меньше у тебя чувство вины.
То есть получается, что в свое время нас заставляли есть котлеты, мы их ели для того, чтобы, а, не обидеть, б, не испугаться. Ну, в общем, я понимаю, вот это вот все очень жизненно и действенно, но потом перед нами встает выбор. Я же прекрасно понимаю, что чипсы или там, не знаю, мишки Барни – это не еда, а еда – это вот, например, котлеты.
Угу. Ну, смотрите, вот опять же, такова роль родителя, да, что приходится в каких-то местах настаивать и быть даже особенно, знаете, как говорила моя психотерапевт, рассказывает, что когда люди приходят только в терапию, только приходят, они рассказывают про родителей как-то про двух монстров. Монстры, которые котлетами там запихивали, там что-то такое, да, вот огромные монструозные создания. Это просто люди, которые пытались чем-то накормить. Но вопрос в том, что я предполагаю, что у бабушек в силу травм поколения это было прям сильно.
А, ну да.
Потому голод, что голод, они прям пытались тебя накормить на год вперед, запихать тебя, как в бадаевские склады, да, вот это все, да. Вот. А в данной ситуации мы можем выбирать. И в любом случае... В каком-то месте, когда наши дети сначала придут к психотерапевту, они будут про нас рассказывать как про монстров какое-то время, а потом ничего так уже дифференцируют, что куда, отделят, что им подходит, что им не подходит, и в какой-то момент вырастут достаточно, что просто приедут к нам в гости и скажут: «Мама, привет».
Ага, то есть, значит, мы прежде всего не будем бояться того, что мы монстры. Ну, монстры, но на какой-то период времени.
О, в это можно поиграть. Мама-монстр. Да, хорошо, я мама-монстр.
Которая всегда заставляет есть котлеты. Ну, пусть не всегда, но хотя бы вот этот вот период.
Да-да, я однажды лечилась у одного очень хорошего врача, и он говорит: я врач-тиран, будете делать вот так, это эффективно. Я говорю: можно я вас в онлайн-банке в шаблоны запишу врач-тиран? Он говорит: пожалуйста. И у меня есть шаблон врач-тиран. Вот как бы, да.
Очень легко переводить ему деньги, потому что очень мотивированно получается.
Да.
Итак, я напомню, что сегодня у нас в гостях психотерапевт Аглая Датышидзе, а также автор философских сказок «Жила-была девочка». Ну, кстати, там не только девочка, но еще и мальчик. Это я к чему говорю? К тому, что сейчас очень модная тема, что не только плохая мать, но и плохой отец. Это я знаю по своей семье, что мой муж тоже иногда считает себя не очень хорошим отцом. И говорим мы сегодня о том, почему... Что бы ты ни делал, ты все равно плохой родитель. Сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Ну а пока послушаем рекламу.
Родительский вопрос.
Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Вернулись в студию радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. Ольга Маркина и Аглая Датышидзе. Мы продолжаем наш увлекательнейший разговор, такого самокопания, самокопания в самовине.
И вот. В самоиронии еще. Это
естественно, в самоиронии, иначе бы вы с ума сошли. А еще с этим карантином, так уж точно. Вот, либо детей бы повыкинули, либо сами бы повыкинулись. Но мы этого не сделали.
Мы остаемся.
Мы остаемся с вами и продолжаем об этом говорить. Есть еще такая другая... Значит, крайность. Я же мать. Ну, все ее знают. И вот обычно мне становится очень неловко, когда я сталкиваюсь в любом детском учреждении или там, вот, не знаю, в детском магазине или в очереди в поликлинику с ежематерью. Потому что она на меня смотрит всегда осуждающе. Вот все, я делаю неправильно для своего ребенка. И тут еще больше у меня комплекс. Я думаю, так, понятно. Все-таки я была права. Плохая я мать.
Вы знаете, просто есть разные возраста детей, и вашему ребенку еще мало лет. И вы, правда, с этим встречаетесь. Когда вашему ребенку будет больше лет, вы будете сложнее с этим встречаться, потому что у этих я же матерей тоже подрастут дети, они набьют своих шишек и уже не будут так критически смотреть на все на это. Ну, либо их ребенок будет иметь много симптомов, много дипломов, и они будут продолжать быть я же матерями, и дальше их ребенок еще закончит элитную школу и не выйдет никогда замуж, потому что будет жить со своей я же матерью и так далее. Но обычно вот к возрасту моей дочери уже так уже пообвыклись люди как бы с тем, что есть куча ляпов, которые ты делаешь. Но я думаю, что вот это чувство вины, с которым ты встречаешься, вот эта материнская вина или вина перед родителями неоплатная, да, вот этот неоплатный долг, да, это же на самом деле очень детское понимание, да. Когда есть ребенок, он рождается, и он видит, что вокруг родителей, ну, не вытягивают, например, не вытягивают. И он на свои хрупкие плечи набирает этот долг, вину.
То есть они, мало зарабатывают, плохо одеты.
Эмоционально, например, не вытягивают отношения, да, там, кто-то пьет, кто-то что-то еще, да. И нужно как-то эмоционально включаться, и тогда они... включаются при помощи и вот этой вот долга, и потом вины за то, что не получилось сделать так, чтобы мой пьющий папа и моя историческая мама не развелись, да, при том, что я-то маленький. И, конечно же, много-много этой вины. Вот. И чтобы с ней в себе не встречаться, чтобы с чем угодно в себе не встречаться, нужно стать каким-то идеалом и противоположностью. Например, чтобы не встречаться... А с завистью нужно, чтобы мне все завидовали. И я буду такая самая крутая. Прихожу такая, у меня тут все. Такие обычные пришли, а я самая крутая. Я что-то сказала, все такие, хоп, замолчали. Там даже не зависть, а даже непонятно, что с тобой происходит. Так и с виной. Чтобы эту вину не чувствовать, я, конечно, идеальная мать. И как бы, ну, лет до 5, мне кажется, еще возможно. И я помню, что однажды я вот такая вот, я же мать, которой ребенку было 2 года, я такая сижу, значит, такая крутая на детской площадке, у меня там все схвачено, здесь какие-то развивашки там и так далее. И приходит мама со вторым ребенком, первому там 5. И мы заводим разговор, я такая крутая, говорю, вот тут у нас там машина, детское кресло, тут у нас такая-то история, 5-10 и так далее и тому подобное. Вот, типа, а у вас чего? Ну, или даже не спросила у вас, как бы, не спросила у вас чего. А на что она мне спокойно говорит, ну, детские кресла мы уже убрали из машины, спокойно, а моей дочери уже вот ваши 2, а вот это вот мой 2, да, значит, а это и 5. И я уже не способна удовлетворить все потребности этого ребенка таким образом. То есть она не начала со мной как бы соревноваться, кто крутее, я же мать, с моим нарциссизмом. Она говорит, слушайте, ну вот знаете, ей 5 лет, и я не могу удовлетворить все ее потребности в плане познания окружающего мира, она идет в сад. Да, и там как бы другие люди подудовлетворят чуть-чуть тоже потребности, а потом она пойдет ко мне, и мы переварим у меня на ручках. И тогда это меня как-то очень сильно заземлило, потому что я из своего идеализма. А такое может быть только в неопытности. Просто только в неопытности. Что ты говорила? А человек с опытом из плотной родительской позиции, а родительская позиция не пытается тебя опустить, чтобы ты знал свое место. Да? А говорит, слушай, ну вот это так, а это так, а тут посмотри. И тогда вот это меня сильно приземлило.
И как-то подуспокоилась, да, и понимаешь, что, ну, в общем, все равно ты всего не сделаешь. Просто есть такие мамы, которые очень любят, например, в садиках давать советы. Вот, слушайте, что-то ваш ребенок, он как-то, ну, так странно одет, там, а вы уверены, что ему тепло? Или, слушайте, а вы что, прививки не сделали? Или, а вы что, прививки сделали? Это не важно, сделали или не сделали.
Суть общественного мнения.
Да, или, подождите, он у вас не рисует? А почему он у вас не рисует? Так вы, наверное, с ним не занимаетесь. И ты понимаешь, что... Да, что, как бы хочется сказать, женщина, у вас есть свои дети, так сказать, но осадочек, как всегда, остается, потому что ты думаешь, наверное, я что-то неправильно делаю, и как бы, в общем, все как-то я делаю неправильно, потому что, опять-таки, чувство вины, оно же всегда есть.
Какая-то была у меня сказка про это, да, но вот я думаю, я вот сейчас думаю о том, как, что придумать-то вообще. Нужен какой-то ответ. Мне кажется, нужен какой-то прикольный саркастический ответ. Надо просто приду. Сейчас сварится, я придумаю. Потому что, как бы, слушайте, а вы что, правда, вот как бы даете мне совет? Это вот сейчас вы мне совет дали? Я правильно услышала? Или как бы это вы сейчас как-то... у вас вопрос какой-то, да? Я вот не знаю, так смотришь тоже, ну, у них же там внутри, у них, да, у них, у таких людей, и у меня тоже в какие-то моменты есть какой-то очень мощный критик, который через них говорит с пространством. На самом деле они же с собой точно так же говорят. Они же, если не разворачивают его наружу, то они начинают жрать себя. Это не в смысле, что они плохие, да, а в смысле, что правда внутренняя критика – мощная такая фигура у многих людей. Поэтому неплохо бы присоединиться к нему, если очень хочется, и сказать: слушайте, а да, а что? Простите, вот, а куда?
Давайте поговорим.
Посмотрите внимательно. У меня была однажды такая история. Я пришла смотреть садик для своего ребенка. И какой-то идеальный садик, там, значит, английский садик, приветствие на двух языках, сразу английский, русский, утро, все в 9 утра, настройка на день, все сидят, значит, вот тут у нас кроватки, тут что-то еще. А я зашла такая, знаете, просто с улицы посмотреть садик, а там учительница, у нее юбка такая в клетку, значит, она такая, поясочек, Мэри Поппинс такая, какие-то там серьги, ну, короче, такой нарциссический садик уже как бы с 3 или 4 лет.
Идеальный.
Идеальный садик. И я как бы, зашедшая с улицы, вообще не вписываюсь, такая, типа, что у вас тут такое? Они говорят: у нас вот это. Я думаю: да что-то надо такое сделать. Иду. И говорю: какой у вас, короче, какой у вас рацион? Она говорит: вот такой. Я говорю: это плохо, говорю я. И когда я сказала: да, это, конечно, ужасно, это плохо. Ну, а что мне терять? И я помню, как эта учительница в лице она изменилась и стоит, и дальше как бы она-то ожидала, что я скажу: ой, мы не подходим для вашего садика, ваш садик слишком прекрасный для... Мы таких, как бы, детей таких не производим, как вы производите садики, да? И, короче, вот это прям было хорошо. Мы не отдали в этот садик, и нет уже больше этого садика в этом коттедже около нашего дома, но...
Я видимо, помню... он не слишком идеальный для нашего неидеального времени.
Да.
Вот опять же таки, как вписаться в идеальную жизнь. Я просто знаю несколько, помню, вот когда гуляешь в парке с новорожденным ребенком, и вот когда идет навстречу кто-то с коляской стоки, идеальный, и даже может быть на каблуках, и ты думаешь: фига себе, как-то у нее получается.
А главное, главное, зачем?
Ну, всего-то каких-то 120 тысяч, она же будет скоро не нужна.
А, да? Прям столько?
Да, я специально приценилась даже. Это не реклама, кстати, не антиреклама. Коляски просто меня удивила цена.
Надо тоже будет погуглить. Вот, слушайте, ну я думаю о том, что мне кажется, что возникает вопрос, для чего я этого ребенка родила. Если моя задача вот так вот красиво сниматься для Инстаграм, что неплохо.
Вот, кстати, да.
Почему нет? И у меня там идеальный, я такая идеальная, у меня идеальный муж и так далее, тому подобное. Единственное, потом выясняется, что было куча подводных всяких камней. Ну, мы же люди приличные, о них не говорим, а потом вот там выясняется. Ну, потому что, смотрите...
То неожиданно вдруг мы развелись.
Нет, дело... Ну да.
Нет. К примеру.
Неожиданно для подписчиков.
Неожиданно для подписчиков. А ведь было все так идеально. Фотосессия зимняя, фотосессия летняя, фотосессия у камина.
Нет, знаете, ну смотрите, это полярность, да? То есть, если ты достаешь один полюс, то другой полюс где-то копится, да? Ну, грубо говоря, у тебя есть зеленый цвет. Ты очень хочешь достать из него желтый. Достаешь. Остается синий. Да? Синий мне не нравится. Я хочу только желтый. А синий и достать из зеленого. Да? И тогда синий где-то копится. Потом этот синий цвет где-то прорывается. И все видят, какой объем синего цвета. Я это делаю вид, что я только желтая. А нифига подобного. Вот примерно так. Поэтому любой полюс, когда ты его отщепляешь, то другой полюс где-то накапливается. Чем больше ты идеальности отщепляешь, тем больше дерьма накапливается с другой стороны. Поэтому неплохо бы, чтобы она тоже присутствовала в повседневной жизни.
Ну, блин, мы так договоримся до того, что, елки-палки, в Инстаграме у нас будет. А вот это я с мужем поссорилась. Или вот это я своему ребенку оплеуху дала. Да, вот такая вот я свинья.
Нет, но здесь в этом месте, конечно же, нет. Я думаю, что как раз вот в этом месте я про Инстаграм и современный блогинг, у меня есть такое мнение, да, что есть очень сильно личное пространство, и оно только личное, и оно может быть глубоким и трансформирующим на условиях того, что оно закрытое. Это, ну, очень понятная метафора. Есть гусеница, потом она окукливается, и какое-то время что-то там происходит, потом превращается в бабочку, вылетает бабочка. Между гусеницей и бабочкой есть куколка. Она герметичная. Если вы ее разрежете посредине ее процесса, что там будет? Месиво из клеток. Потому что клетки каким-то удивительным образом перестраиваются из этой вот сосиски гусеницы в какую-то удивительно дифференцированную бабочку. Да? И как это происходит, это потрясающе. Но если ты разрежешь, ты обратно не сошьешь. Вот это вот блогинг про то, что это мы сегодня то, это мы сегодня то, это во многом, конечно, для меня разрезание куколки. Да, и тогда бабочка никогда не вылупится. Поэтому есть процессы, которые происходят только при условии герметичности, при условии конфиденциальности, закрытости. И мне кажется, большинство семейных процессов, они такие.
Ну, чудесное время сейчас настало для всех инстаграм-блогеров, когда ездить некуда, говорить практически не о чем, фотографии делать практически негде. Отличное время. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Нефантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Нефантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы вновь вернулись в эфир. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. И продолжаем разговор о том, я ж мать или плохая я мать. В общем, короче говоря, и так плохо, и так плохо. И тут Аглая Тышидзе, кстати, у нас в гостях, затронула такую тему важную. Угу. А для чего ты меня родила, мама, к примеру? И тут же я вспомнила про котлеты. И сразу у меня возникла железная логика. Ну как, значит, есть котлеты надо, потому что вот когда-то мы голодали, вот ты не знаешь, что такое голод, поэтому ешь давай уже. Как? Подожди, ты что, это тебе уже 23 года, ты еще не замуж, ты не думаешь замуж, а ты вообще что, о чем ты думаешь? Ведь ты же будешь старая, ты ничего не сможешь, у тебя в жизни ничего не будет, давай быстрее рожай ребенка. И многие рожают.
Да, вы говорите о том, что... Есть родители, для них мы составляем тот или иной объем смысла жизни, да, и, конечно же, мало того, какой-то и социальной реализации, да, и, соответственно, и в этом месте, конечно же, если я делаю из ребенка для себя смысл и основную цель, то, конечно же, я должна быть готова к тому, что он обязательно меня разочарует. Ну, либо он не разочарует меня, и потом ему будет очень плохо, он будет в глубокой депрессии, выполнив все мои заветы, там, родив чего-то там, чего-то там, чего-то там. Либо к тому, что он меня разочарует, потому что он будет ко мне привязан, и, будучи привязанным ко мне, он не сможет привязаться к кому-то еще, потому что он будет мне, это называется, эмоциональный супруг. Ну, эмоциональное супружество, когда мой сын или моя дочь является для меня супругом или супругой. К сожалению, такое бывает, потому что эмоционально мы как партнеры, а по факту мы не партнеры, потому что мы не равны. И третий момент, самый прекрасный, когда он уйдет, скажет спасибо, я тебе ничего не должен, и пойдет заниматься своими вещами и сделает что-нибудь совершенно неподходящее под мою картину мира.
Например, не поступит в институт.
И это это самая прекрасная история, какая может быть, мне кажется, потому что тогда, возможно, он пойдет своим путем. Вот. И для меня возникает тогда вопрос, ведь есть эти 4-5, кто сколько выделяет, экзистенциальные данности, их, собственно, история в том, что мы смертны, у нас есть выбор, мы одиноки, жизнь не имеет смысла. А, еще все, энтропия наступает, все в хаосе. Оказывается, мы собираем, а оно опять в хаос разваливается. Вот так вот, смотрите. Если я не решил для себя вопросы смыслов, не изобрел их, не изобретаю их каждый день самостоятельно из себя, то, конечно же, очень хорошо притянуть такого вкусненького ребенка, чтобы он был моим смыслом. И пока он меня любит, это очень, очень классно. Но потом, к сожалению, это путь никуда для обоих.
Конечно. Потому что ты будешь вечно недоволен, что твой ребенок не реализовался, ничего не сделал, а для ребенка это опять-таки вот то самое чувство ненависти, потому что ты же понимаешь, что ты мог бы сделать, вот если бы не мама, я бы обязательно женился, да?
Ну вот, да.
Ну, к примеру.
Знаете, я думаю, это та же самая история, которую будут решать наши дети, о том, что мы вечно плохие родители, а они вечно плохие дети. которые вот чего-то. Я, например, какой-то очень плохой ребенок для своих родителей была до какого-то момента. Сейчас они все уже говорят, что они у меня учатся и воодушевляются и гордятся, но был период, когда они мне рассказывали, что я вообще совсем куда-то не туда и в очередной раз не туда. Вот.
Да, конечно. Так это, наверное, у каждого такой был период, когда ты понимаешь, что ты не просто разочаровываешь, а что ты ужас-ужас.
Да.
И в кого ты вообще такая непонятна. Потому что мы-то вот учились, я помню, что в детстве меня всегда пугали, что я буду дворником и что я пойду в ПТУ. Вот это два моих страха.
Всех пугали. Мою дочь тоже рассказывали, что она будет дворником. Она даже приносила мне это из садика. Я думаю, что неплохая. На карантине профессия дворника вообще идеальная. Летом.
Ну, судя по тому, что курьеры сейчас, так сказать, одна из самых востребованных профессий, и не так-то просто устроиться курьером, да? Я думаю, что это, конечно, уже все. Все места
уже устроились?
Заняты, конечно. А куда делись артисты, там, безработные, музыканты?
Зато они на велосипедах кардионагрузку получают.
Ну, например. Опять же таки, поесть. Можешь выбрать. У тебя есть выбор. Вот это вот, ну, так себе еда. Вот это вот ничего такая.
Я думаю, что вот еще такая история, что есть мои качества, которые мой ребенок каким-то образом обрабатывает, видит и проявляет, как он видит. Я вижу это зеркало, оно кривое, оно странное, и я вижу в этом месте себя. И чаще всего я вижу те части себя, которые я бы не хотела бы видеть, по возможности. А я их вижу. И в этом месте, конечно, самое легкое сказать: нет, нет, я тебя этому не учила, это не мои гены, это отца. Или там, это матери. Это у вас от этих вот. Да. Мы как бы ржем периодически в семье. Это у вас, это у тебя, от тебя. Это у тебя, от тебя. Это у тебя, от тебя.
Ну, кстати, смех смехом, но я заметила, что мой ребенок, он действительно взял все самое худшее от меня и от мужа. И гипертрофировал эти качества, и что я понимаю, что я, конечно, ужас, но не настолько ужас. Ужас.
А возможно, он просто наковырял из вас изюма, как из булочек. Вот, как бы весь ваш изюм.
Этот изюм выглядит, к сожалению, ну так себе.
Да, так себе. Ну, видите, дальше больше.
То есть, короче говоря, идеала нет. Правильно я понимаю? То есть к нему бессмысленно стремиться. Если я ж мать, она тоже упирается в то, что в какой-то момент она просто не справляется с ежматеринскими обязанностями.
И это прекрасно.
Я вот еще помню, моя подруга говорит, ты, говорит, еще в школе с этим столкнешься. Вот у меня, говорит, есть такая одна мама, которая говорит, а вот у меня дочка первое место получила по художественной гимнастике, а еще она учит второй язык. И так смотрит, так выжидательно.
Что сейчас будут ею восхищаться.
Да, ну, видимо, надо. Нам надо, чтобы нами восхищались. Ведь на самом деле, я помню момент, когда я родила ребенка, я почувствовала себя просто супергероем. Вот этот вот сам момент, когда мне его положили на живот, я думаю, ну я даю, ну я вообще крутая.
Это личный человеческий героизм, да. Я помню, что когда я рожала ребенка, мой мозг много раз говорил, так, все, спасибо, я пошел. И только то, что ребенок рожался через меня, и у меня не было вариантов никуда пойти, и то, что уже многие женщины родили этих детей, миллиарды женщин, это меня остановило. А так бы, конечно, мне хотелось сказать, все, я все поняла, до свидания.
Что-то мне не нравится, я, пожалуй, пойду, да?
Да, я, пожалуй, пойду. Мне кажется, вот про восхищение, смотрите, к сожалению, если у ребенка в детстве нету вот этой вот безусловной простой любви, вот ты есть, я тебя люблю, а нужно достигать все время чего-то, то очень часто многие люди заменяют любовь восхищением. Неплохо восхищение, но когда есть только восхищение, это пустая порода. Да, ты ее копаешь, 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 а там нету ничего. Ты приходишь, тобой восхищаются, но любят ли тебя вот за твои вот эти изюмины, любят ли, да, могут ли принять, если ты где-то со своего пьедестала упадешь. А чем выше пьедестал, тем выше падать тебе. Да, вот возникает вопрос. Поэтому я все-таки в сторону любви. Конечно, в сторону границ достижений, конечно, в сторону структур, конечно, в сторону воспитания и образования стопудово. Я тут еще нажиматель на образование. Но, тем не менее, в каких-то моментах я просто в сторону любви.
Да, я согласна насчет любви и, к сожалению, согласна насчет того, чтобы нажимать, и образование – это все-таки обязательная штука. А с вами была Аглая Датышидзе. Психотерапевт и автор чудесных философских сказок. Почитайте, кстати, на досуге. «Жила-была девочка». Спасибо, Аглая. Очень
спасибо.
Приятно. Угу. Такой подняли мы небольшой пласт, который, мне кажется, волнует всех. Ну, нас, по крайней мере. И всех, у кого хоть раз в жизни родился этот самый человечек. Живой. Ну, ребенок, в смысле. С вами была Ольга Маркина. До встречи.
Родительский вопрос.